Большое интервью от издания «Украина.ру».
Сегодня у нас в студии эксклюзивный гость. Это русский философ Александр Дугин. Александр Гелевич, я рада вас приветствовать.
Здравствуйте.
Мы попробуем поговорить на тему перемен, которые происходят в российском обществе. Вы говорили о том, что нам стоит готовиться к серьезной, долгой войне. И Россия только вступает на эту стезю. Таким образом, нужно реформировать наше общество, мировоззрение, идеологию, информационное пространство. Но вы знаете, я бы чуть-чуть отошла от этого пока и начала с того, что вот сейчас Россия активно бьет по украинской энергетике. Идут переговоры, да, пусть они не очень продуктивные. И все-таки в Европе слышны, пусть и слабые, но призывы к тому, что на самом деле надо взаимодействовать с Россией. Да? Например, тот же Макрон уже прислал представителя в Москву. Так вот у меня какой тут вопрос? Не кажется ли вам, что термин «долгая война» несколько преувеличен?
Ну, конечно, мы не знаем, как будет складываться будущее. Просто ведь если всерьез отнестись к тем целям, которые поставлены в самом начале специальной военной операции, это денацификация и демилитаризация Украины без установления полного и прямого нашего контроля над всей территорией Украины, эти цели достичь нельзя. Угу. То есть эти цели предполагают капитуляцию Украины. Либо там должен быть другой режим, лояльный, нейтральный по отношению к нам, который согласится с нашими условиями и в политической сфере денацификации, соответственно, прекратить гонять на русский язык, на русско-православную церковь, просто изменить полностью идеологию нынешней нацистской Украины на прямо противоположную, если угодно. И второе, лишить Украину даже такую денацифицированную любой возможности представлять военную угрозу для нас. Это называется демилитаризация. Чтобы достичь этих целей, необходимо установить полный контроль над всей территорией Украины. Нам. Либо да. Дружеский режим. Если мы посмотрим, насколько близки мы к достижению этих целей сейчас, на сегодняшний момент, после 4 лет войны, ну, надо сказать, что мы довольно далеки. Потому что, в общем-то, контроль над этими территориями даже гораздо больше был установлен нами буквально в первые там, несколько недель.
Да.
Соответственно, потом мы даже немного уступали, потом наверстывали, потом было вторжение в Курскую область. И надо сказать, что к целям, заявленным в СВО, ну, в общем, мы не особенно приблизились за 4 года. То есть, и если считать, что мы можем остановить эту войну, не достигнув поставленных президентом целей, закономерно у всех возникнет вопрос тогда, что это было, а за что мы столько проливали кровь. Мы, конечно, не говорим о наших потерях, но они же точно есть, и они точно большие. Ну, поскольку один человек, это очень много для близких.
Да.
Потерял дочь в этой войне, вернее, вот террористы киевские убили ее, хотели убить меня. И вот один человек, потеряв близкого, это же мир целый. И, соответственно, сколько бы их ни было, наших людей, один из лидеров Евразийского союза молодежи, Паша Канчев, погиб в штурмах, много уже близких людей, знакомых,
да.
Друзей погибли. То есть мы теряем миры, и поэтому, соответственно, я не хочу вдаваться, потом это запрещено, в цифровые понятия, но мы наших людей теряем, и за что? Были объявлены цели, мы должны их выполнить. И если мы остановим эту войну, не выполнив эти цели, не достигнув их, значит, все будет напрасно. А это страшно опасно для нас. То есть объяснить, ну, то, что мы имеем сейчас, или перемирие к тем, что это и есть победа, объяснить, это невозможно. Это абсолютно невозможно. Потом это будет просто преступно по отношению к павшим, к людям, которые все отдали этой войне. Поэтому вот исходя из такого просто чисто рационального наблюдения, насколько мы далеки до исполнения ее целей, можно и сказать, что, видимо, она длится очень долго. Это специальная военная операция, это война на Украине. И если мы не сильно приблизились к победе, или так кажется, например, нам со стороны, то она будет длиться еще долго. Это первое соображение. Второе соображение. Европа хочет вступить в войну с нами напрямую уже. Думают, как изолировать наш эксклав в Калининградской области, арестовывают наши танкеры, грозятся перекрыть Балтийский залив. Это единственная форма коммуникации, по сути дела, кроме Сувалского коридора. С тем же Калининградом готовится коалиция желающих, так называемая. Готовиться к посылке войск для войны с нами. Если кто-то, враг, готовиться с тобой воевать, ну, было бы абсурдно готовиться к миру. Хорошо, мы можем, может быть, и не хотим, мы действительно не хотим воевать с Евросоюзом, а если он хочет.
То есть серьезно они настроены, на ваш взгляд?
Конечно, они серьезно настроены, безусловно. Потом мы можем, конечно, смеяться над Европой. Она не в лучшем положении, но это 400 миллионов населения стран, не все страны будут участвовать в этом, но это серьезно. Это очень экономически сильная страна. И даже поддержка со стороны Европы Украины делает эту войну более сложной для нас. Теперь подумаем о США. Да, сейчас Трамп пришел к власти год назад. У него другой взгляд на эту войну. Он говорит, что это война Байдена. Начал в Анкоридже взаимодействовать с Россией. Пригласил нашего президента на Аляску. Соответственно, есть определенные сигналы, которые позволяют заключить, что Трамп не так заинтересован в этой войне, как, например, страны Евросоюза или сами вот нацистские лидеры Киева. Но, тем не менее, если мы посмотрим на его практические шаги, ну, там они не все далеко доброжелательные. Продолжаются санкции. Он давит на Индию и даже на Китай, чтобы они не покупали нашу нефть. Он хочет, собственно говоря, принудить нас к тому соглашению, которое будет устраивать даже уже не только его. Он выдвинул свои принципы. На них согласились. Это уже вопрос, правильно или неправильно нам решать.
Да.
Это президент это делал. Но и эти, это недавно Лавров, Сергей Сергеевич об этом говорил, что и даже те предложения или требования, которые США к нам выдвинула и на которые мы согласились, они даже это не хотят соблюдать. Европа и сам Киев саботируют эти соглашения. Поэтому, если все эти факторы учесть, и я думаю, что и желание, и, в общем, положение объективное у киевского режима, надо сказать, да, они устали от войны, да, они несут очень большие потери, явно больше превосходящие многократно наши, но они еще имеют определенный потенциал, определенный ресурс для ведения этой войны. И уж точно, поскольку для Зеленского вместе с войной закончится его политическая карьера, скорее всего, жизнь, соответственно, он будет продолжать это как можно дольше. Если мы взвесим эти факторы рационально, даже вот не вдаваясь в детали, трудно сказать, что конец войны близок. Наша победа, она будет, но, скорее всего, не будет не сейчас, через какое-то время. И для этого надо что-то сделать. Европа готовится воевать с нами, значит, эта война может легко перейти в другую войну, русскую,
глобальную,
европейскую, глобальную. А то, как будет себя вести малопредсказуемый президент Трамп, тоже добавляет определенных рисков, потому что, ну, вроде, с одной стороны, он лучше, чем глобалист, а с другой стороны, мы видим, в общем, его поведение достаточно агрессивное по отношению к Венесуэле, по отношению к Ирану. Здесь мы тоже не можем быть уверены в нем. Поэтому надо готовиться к войне, надо готовиться к победе, надо менять в нашем обществе то, что мешает нам двигаться в этом направлении. Наоборот, усиливать то, что помогает. Вы знаете, вот я думаю, что одна вещь вот в этом, что нам препятствует для того, чтобы победить в этой войне, это как раз желание, особенно в элитах, побыстрее ее закончить. Вот когда мы говорим «побыстрее закончить», значит, мы уже не относимся к чему-то серьезно, а это очень серьезно. Значит, мы уже примиряемся к каким-то компромиссам, мы начинаем думать о том, как мы будем хорошо вот торговать с США, например. И когда война уходит из фокуса, а вообще мнение политической реальности, то, безусловно, ее вызовы, ее ужасы, ее вот напряжение экзистенциальное, историческое, оно начинает ослабевать в сознании нашего руководства, главное, и в обществе. Угу. То есть вот это очень опасно. Очень опасно провозгласить, что война закончилась, когда она не закончилась, когда, может быть, наоборот, она перейдет, и, скорее всего, она перейдет, если верить европейским странам, да, в общем, наблюдать объективно за Трампом, она может перейти на новую стадию. Мы должны быть к этому готовы. Совершенно безответственно не готовиться к этой войне. А если? Теперь посмотрим с другой стороны. Если Европа откажется от этой агрессивной модели, если мы сможем провести наступление или осуществить другим способом смену военно-политического руководства Украины, например, как делает Израиль или Америка, или, например, Трамп заставит пойти на мир Киев и Евросоюз, ну, хорошо, это замечательно, это будет определенным образом таким подарком для нас, если мы что-то порыв осуществим. Запад откажется от своей агрессивной политики, Трамп будет более последователен. Замечательно, но нельзя на это рассчитывать. Нельзя к этому готовиться. Готовиться надо к тому, что все будет как сейчас. Это очень трудно будет двигаться. Поэтому вот мне представляется, что очень важно, это внутренняя психологическая установка в нашем обществе, что точно, совершенно мы должны перестраивать страну на военный лад и быть готовым к долгой и тяжелой войне. Причем не только уже с Украиной. Как только мы будем к этому готовы, я думаю, что тем шансов, что она будет состояться, будет, наоборот, меньше. И чем меньше мы готовы, тем больше вероятность войны. Вот чем больше мы говорим «мир, мир, быстрее давайте закончим, быстрее перемирие», тем дольше это будет тянуться, и тем худшим последствиям для нас приведет. И наоборот, если мы сейчас скажем, мы во всеоружии, мы готовы воевать с кем угодно, у нас есть такой-то, такой-то потенциал, мы перестраиваем наше общество на лад Великой Отечественной войны, вплоть до, скажем, мировой, мы к этому готовы, вот наши силы, вот наша решимость. Это лучший аргумент, почему эта война не начнется, как ее избежать.
Александр Геннадьевич, а у меня вот есть контраргумент в плане того, что вот вы говорили. Я вот как гражданин, например, очень сильно ощущаю то, что моя страна находится в военном конфликте. Да? Понятное дело, что я патриотически настроена, но тем не менее вот военный бюджет, по оценкам наших экспертов, с начала 2021 года увеличился в 4 раза. А вот где нам деньги-то взять на долгую войну? Понятно, что вы не экономист, но вот вы как философ, вот как бы это прокомментировали? То есть тут же есть еще и такие нюансы, да, чтобы воевать, нужно иметь ресурсы. Людские, вы отметили, ресурсы, да, и вооружение. А вот денежки-то где мы будем брать?
Вы знаете, мы живем в экономике, в либеральной парадигме. И, в принципе, currency board, есть такое понятие. То есть все деньги, которые существуют в мире, привязаны к мировой резервной валюте, да, которая является доллар, который печатается частной организацией Федеральной резервной системой, совокупность просто, это частная организация, которая имеет право эмиссии. Эмиссии уже вообще ни к чему не привязаны. Просто как они захотят, так они и столько денег они напечатают, и такую же восстановят процентную ставку. Соответственно, пока мы принимаем эти правила игры, то все наше внутреннее богатство и наши ресурсы, люди, экономика, рост, все привязано к этой системе. Этой системе, где мы не имеем решающего голоса. То есть мы догоняющие. И, в принципе, такую валюту можно обрушить. Наши золотовалютные резервы, которые это просто обещание, это же не золото, это обещание, это бумаги. Можно их обнулить или арестовать. То есть пока мы принимаем правила игры этой глобальной финансовой системы, конечно, вопрос о ресурсах будет стоять достаточно остро. И нам, чтобы его покрыть, надо идти на разные ухищрения. Продолжать участвовать в глобальной экономике, где-то, может быть, скрывать какие-то дополнительные источники дохода, чтобы они не попадали под контроль регулятора. Но тут возникает вопрос. Мы воюем с Западом. Это уже сейчас очевидно, что не просто с украинскими нацистами, но с Западом мы воюем и продолжаем полностью пользоваться его финансовыми технологиями. Вот это противоречие, потому что...
Но ведь мы не можем отказаться вот так сразу выйти из этой системы.
Как сразу? Мы уже говорим о суверенитете. 25 лет с прихода нашего президента Владимира Владимировича Путина мы говорим о, в том числе, о финансовом суверенитете. Сейчас мы говорим громче о суверенитете. Да. Мы за него воюем, за суверенитет. А вообще-то мы обратились в этом направлении довольно давно. И 25 лет мы не можем выйти, это довольно долго. Да. Из этого гипноза глобального либерального финансового поля. Мы часть его. А вопрос решается очень просто. Откуда взять деньги на войну? Просто объявить о финансовом суверенитете. Финансовый суверенитет, который... Все боятся, что это приведет к инфляции. К инфляции это приведет, если мы будем печатать деньги и сохраним систему currency board. То есть, если мы будем печатать больше денег, то они будут в рамках подконтрольной Америки долларовой системы, как доллару, как мировой резервной валюты, они будут просто вот обесцениваться. И возникнет, естественно, инфляция. Но если выйти из этого и перейти, например, к торговле в национальных валютах с нашими
партнерами. Да, это давно тоже говорится, кстати.
Уже давно, но ничего же не делается. Да. И вот здесь возникает такой момент, что вот я как именно с философской точки зрения смотрю на наше общество, мы воюем с Западом, будучи частью Запада.
Да,
мы
как будто
филиал какой-то большой крупной корпорации, восставшей на силу, на главных, на руководство. Но мы живем по их правилам. Мы просто часть, как некоторые, скажем, узел транспорта, транспортной глобальной экономики. Мы хотим с ней воевать, настаивать на своем, но не знаем, какие в этот транспортный узел, по какой логике, откуда что приходит, что не приходит. То есть мы не суверенны. Мы не суверенны в нашем сознании, мы не суверенны в нашей финансовой системе, мы не суверенны в наших технологиях, мы не суверенны в нашем образовании, мы вообще не суверенны. Получается так, что мы говорим, мы защищаем суверенитет, а он у нас есть. И вот отсутствие финансового суверенитета, валютного суверенитета, это вот ослабляет общий суверенитет. Поэтому получается так, что мы не просто должны защитить и отстоять суверенитет, мы его должны вначале установить. И вот против этого в нашем сознании, ленивом, очень ленивом сознании, инерциальном, складывается очень много доводов, чтобы этого не делать, потому что проще делать по накатанному.
Да.
Легко катиться вниз с горки, и очень трудно туда карабкаться. Вот есть вот люди, которые с горки, там, возьмешь ледянку, посадишь ребенка, и он самый качественный, чтобы не разбился. А вот карабкаться на скалу...
Вести ледянку вверх.
И даже вот по этой, вести ледянку вверх по этой ледяной поверхности, это совершенно другое дело. И в этом отношении у нас как бы половина сознания мы видим, что вот как удобно и легко, а что за этим надо платить и что это стоит, вот этого мы не видим. И это тоже вот проблема не то, что последних 30 лет. Это проблема и советского периода. Мы тоже взяли западную идеологию. Другое дело, что мы адаптировали к нашим цивилизационным особенностям. Коммунизм — это не русская идея. Соответственно, до этого при Петре мы взяли с Запада другие культурные, политические, даже религиозные многие формы. Мы исказили наше православие в синодальный период под влиянием и протестантов, и католиков, и иезуитов. То есть мы уже на Западе подскальзывались не раз, не два и не три в нашей недавней истории. И никак не можем от него избавиться. Он нас гипнотизирует, он нам что-то предлагает, соблазняет. Вот что-то такое дает, кажется, что бесплатно, удобно, легко. Но потом надо будет подниматься. А вот подниматься по этой ледяной горке очень трудно. И, кстати, и сам Запад идет по этому пути наименьшего сопротивления и тоже оказывается в такой же бездне. Ну, это что мы видим сейчас в файлах Эпштейна, в этих скандалах на Западе. То есть Запад строит сатанинскую цивилизацию, которая всем вначале все обещает, а потом оказывается, что это вот такие... Восходит солнце, и мы видим, что это ужас, и все монеты превратились просто в черепки. Я думаю, мы в таком же положении. Мы не можем никак нащупать своего самостоятельного бытия. А вот если бы мы его нащупали, по-настоящему это сказалось и на политике. Мы бы сказали, а у нас вообще Конституция, она русская? Или просто она в 90-е годы была, скажем, скопирована с западных образцов? Финансовая система, эмиссия русская, там, это действительно суверенная. Тоже, и дальше мы бы ужаснулись просто. Просто бы ужаснулись, что у нас ничего, собственно говоря, честно говоря, по-настоящему суверенного и нет. Если говорить о цивилизационных вещах. Мы часть, так или иначе, западной системы, причем мы были обособленной частью, а потом стали просто обычные в 90-е годы. И, конечно, из этой бездны нам выбираться очень трудно. И шаг за шагом мы идем в этом направлении. И вот здесь как раз два типа сознания. Многие говорят, мы не хотим тяжелого, а хотим легкого. Но мы уже соскользнули. И у нас дальше уже
легкого не будет.
Да. Вот там, нам только наверх забираться. И здесь не вопрос «хочу, не хочу». Кто выбирает одно, кто другое. У нас просто мы исчерпали ресурс движения по инерции. В экономике, в политике, в финансах. Просто исчерпали. У нас больше нет инерциального ресурса. Он весь проявлен. Все. И советский, и либеральный. Больше ничего не осталось. Надо строить заново. Надо строить страну, надо строить политическую систему, кстати. Тоже заново. Это же не то, что мы хотели. Не то, что, чего мы достойны. То, что мы имеем сейчас. Надо, конечно, ее улучшать, перестраивать. И это очень трудно. Но мы столкнулись с этим одновременно. Вот в чем дело. В ходе войны. То есть мы ведем войну с теми, кому подражаем, от кого зависим, с кем считаемся, кому хотим понравиться. Надеясь на то, что они нас поймут. Они нас не поймут, хотя бы потому, что мы с ним говорим.
Да. Ну вот действительно, вы такую важную тему затронули. Я думаю, что можно ей посвятить будет отдельный эфир. Война идет внешне, а за кулисами у нас идет какая-то торговля. И я вот, кстати, как дитя, которое родилось в преддверии распада Советского Союза, стыдно признаваться, но у меня все равно где-то в голове порой часто крутится какая-то мысль, которая касается бытовых вещей. Какие-то вот там покупки, еще чего-то. То есть, а на Западе лучше. А на Западе делают лучше. То есть, эта мысль, она, видимо, вот на менталитете, вот то, что вы сейчас сказали, вот это настолько важно, это вот на менталитете гражданского общества. Ну, то есть, конечно, сейчас да. разные люди, мы еще дойдем до того, да, как все-таки изменилось общество, то есть мы не только же говорим о негативных историях, но это все-таки такая более отдельная тема. Вот еще мне тезис очень ваш понравился. Вы сказали, если останется недовоеванная война, то это будет продолжение того же самого конфликта. И вот интересно, а что значит недовоеванная война? Вот какие критерии оценки?
Ну, вы, наверное, заметили, что наше руководство упорно уклоняется от того, чтобы определить контуры победы.
Да, контуры победы, это и есть.
Я даже понимаю, почему. Это, наверное, тактически понятно, но я не могу входить в противоречие с тем, что мы не знаем.
Да,
то есть вот,
да.
Что является довоеванной войной, а не довоеванной войной, по большому счету, это...
Никто не сформулировал, да?
Да, вот смотрите. Во-первых, власть уклоняется от ответа на этот вопрос по разным соображениям. Значит, ясности здесь нет. Одновременно власть не может назвать любой исход и любой момент этого конфликта довоеванной победой, потому что есть критерии, которые живут в народе, в обществе, в истории.
Да.
Даже не говоря о том, что есть еще и вражеская сторона, которая любое наше достижение будет описывать как поражение, оспаривать и так далее. Это тоже немаловажно. И получается так, что отсюда такая неопределенность, довоеванная, недовоеванная. Но я вот хочу сказать, что нет полной возможности у нашего политического руководства объявить любой результат победой. Нет такой возможности. Вот это не в вакууме мы находимся. То есть есть некоторые параметры, которые соответствуют нашему состоянию, нашего исторического самосознания. И с этим точно власти придется считаться. Вот это важно. То есть у нас же не диктатура.
Да,
понятно,
да,
что
да.
у нас совершенно особая форма политического строя, но мнение народа, мнение общества точно имеет значение. И наш президент к этому очень внимательно прислушивается. Поэтому он не может объявить то, что не является победой, победой. Он никогда на это не пойдет. Он глубоко народный президент. Мы его любим, его харизма, его легитимность связана именно с тем, что он принимает во внимание, кроме целесообразности, которую, конечно, лучше любого из нас понимает, он принимает во внимание то, как его народ, его люди, русские, наше общество, все народы, сплоченные вокруг русского народа, как они воспринимают то или иное политическое решение. И он, конечно, к этому прислушивается, служит народу, если угодно, и служит русской истории. А мы служим ему. И вот в этом отношении, но с учетом неопределенности, я могу предложить такой, знаете, аналитический взгляд, геополитический, философский взгляд, что можно было бы назвать довоеванной войной. То есть я вижу три размерности победы. Первая размерность победы – это освобождение Новороссии. Это четырех регионов, которые вошли в Россию, плюс минимум три еще. Это Одесская область, Николаевская и Харьковская. Это приблизительно соответствует Слобожанщине и Новороссии. И, в общем-то, в этой восточной Украине, безусловно, доминирует великоросская идентичность. И исторически, и культурно. И если бы не эта нацистская диктатура, которая утвердилась в Киеве, население этих регионов до войны, конечно, оно бы туда спокойно могло добровольно, как Крым, собственно, или менее добровольно, как Донецкая и Луганская область, они могли бы вот в эту Новороссию перейти. Но им такой возможности не дали, и приходится за это воевать. Это минимальный, на мой взгляд, формат победы. Но мы даже до него далеки. Второй формат победы, средний, медианный, это взятие Киева и, в общем-то, северных регионов Черниговская, Сумская область, Полтавской области, Днепропетровской области, в общем, центральных областей с, например, созданием такого нейтрального или довольно дружественного России государства с полными гарантиями, что там не произойдет того, что произошло на нынешней Украине. Это было бы уже совсем серьезно. Парад победы в Киеве, дружеская Украина в составе, может быть, союзного государства с Белоруссией, Россией, Украиной. Что-то в таком духе. А западные области, ну, как источник как раз токсической русофобии, их вопрос судьба бы решалась как-то иначе. И третий формат большой победы, если и западные области Украины тоже вошли бы в этот конгломерат. Это не обязательно должно быть все в состав России. Это может быть какой-то другой политический проект, но точно нейтрально-дружественные нам. Я даже, ну, даже скажу дружественные, потому что из нейтральности к враждебности после того, что произошло, очень легко перейти. Нам нужны эти гарантии. Если у нас не будет ни первого, ни второго, ни третьего, эта война будет недовоеванной. Значит, она будет продолжаться, значит, она будет, если даже сейчас мы ее остановим, к следующему этапу немедленно начнется подготовка, но только в более худших для нас условиях на Украине. Поэтому, не достигнув ни одной из этих трех целей, мы вообще не можем, на мой взгляд, говорить о даже минимально о победе.
У нас в студии русский философ Александр Дугин.